«Во второй раз хочешь нас угробить?» — злобно прошипел он, оттолкнув капитана. «Там наверху контролер!» — растерянно махнул рукой Баслов. «Над нами кабина подъемника. Если бы ты не попал в контролера, то наверняка угодил бы ей в днище, и все это добро рухнуло бы нам на головы». Киск поставил гравимет на предохранитель и швырнул его Баслову на колени. «А если они нас дымовыми гранатами забросают?» — ища себе оправдания, спросил Баслов. «Непременно забросают, если будем и дальше здесь сидеть». Киск повесил гравимет на шею, зажал в кулаке фонарь и, встав на четвереньки, полез в путепровод. Пол внутри него был ровный и гладкий. По обеим сторонам, сантиметрах в 15 от пола, тянулись два выступающих бруса, служащие, должно быть, направляющими при перемещении по путепроводу средств доставки. «Эй, ты не в ту сторону пополз!» — окликнул его Баслов. «Чтобы добраться до окраины, нам нужно двигаться в противоположном направлении». «Мы направляемся к центру», — не оборачиваясь, ответил Киск. «Почему?» «Потому что я так решил». «Нерешительных попрошу освободить дорогу». Киванов отодвинул Баслова в сторону и, опустившись на четвереньки, полез в путепровод следом за Кийском. «Живее, живее!» — замахал рукой Баслов, поторапливая оставшихся. Сам он забрался в путепровод последним, не забыв прикрыть за собой дверцу. Метров через 10 они миновали дверь, за которой находился точно такой же распределительный диск, с которого начался их путь, затем еще две. Еще через несколько метров они доползли до перекрестка. Два рукава отходили под прямыми углами в стороны от основного ствола. Путепровод в точности повторял под землей расположение городских кварталов над ним. Ползший впереди Киск, не глядя по сторонам, продолжал ползти прямо. «И как долго мы собираемся ползти?» — подал у него из-за спины голос Киванов. «Так долго, как сможем», — ответил Киск. «А если дровартаки надумают пустить навстречу нам какую-нибудь вагонетку?» «Ты лучше и не говори мне об этом». Метр за метром они упорно ползли вперед. О том, насколько далеко удалось продвинуться, можно было судить только по боли в сбитых коленях. Крошечные фонарики в руках у Киванова и Кийска были бессильны рассеять окружающий их мрак. Тишину нарушали лишь тяжелое дыхание, да изредка крепкое словцо, срывавшееся у кого-нибудь с языка. Ориентирами служили разветвления путепровода. Когда по подсчетам Кийска они оставили позади 7 кварталов, он позволил сделать короткую остановку. Люди растянулись на полу, давая отдых натруженным рукам, стертым коленям и затекшим спинам. В замкнутом пространстве путепровода было жарко и душно, и сейчас никто из них, мучимых жаждой, даже не вспоминал о еде. «Вообще-то здесь даже можно жить», — попробовал пошутить Киванов. «Со временем мы адаптируемся к темноте». Судя по гробовому молчанию, шутка его не имела успеха. «Ива», — обратился к Кийску Борис, — «давай вылетим на пищевой распределитель и возьмем напиток дровартаков». «Хорошо», — облизнув пересохшие губы, согласился Кийск. «Только пусть его сначала исследует Джои». «Эй, у кого там рядом дверца? Держите фонарик!» Киванов передал фонарь находившемуся рядом с ним Вейзелю. «Сходите по воду». Берг выбрался из путепровода на распределитель и вскоре вернулся с двумя большими пластиковыми стаканами. Джои, изучив содержимое стаканов, сказал, что это просто витаминизированный напиток со вкусовыми добавками. «Конечно», — сказал Вейзель, — «это же не земля. Зачем дровартакам травить себя всякой дрянью, когда они и без того добровольно уродуют свою психику по идейным соображениям?» «Ну вот», — напившись, удовлетворенно причмокнул губами Киванов. «Теперь можно и закусить». «После», — сказал Кийск, — «надо двигаться дальше». «Конечным пунктом нашего пути станет прачечная, где стирают грязные комбинезоны», — проворчал, снова вставая на четвереньки, Борис. Они проползли еще два квартала, когда на очередном перекрестке Киск неожиданно уперся головой в невидимую преграду. «Что случилось?» — спросил, налетев на него в темноте, Киванов. «Путь вперед закрыт». Киск посветил сквозь прозрачную стенку фонариком. Труба путепровода тянулась дальше. Он попытался сдвинуть пластиковую заслонку в сторону, но она прочно стояла на месте. «Можно попробовать пробить проход гравиметом», — предложил Киванов. «Не стоит поднимать шум раньше времени», — ответил Кейск. «Почему бы некоторым проходам не быть закрытыми?» Он развернулся и пополз по ответвлению путепровода, ведущему в левую сторону. Но на очередном перекрестке он снова налетел на глухую стенку. На этот раз был перекрыт выход из рукава, в котором они находились. Кейск даже не стал пробовать сдвинуть заслонку. «Назад!» — крикнул он. «Быстрее назад!» Теперь вереницу ползущих на четвереньках людей возглавлял Баслов. «Все!» — раздался через несколько минут из темноты его голос, расплывающийся эхом под низкими сводами. Отползались. «Ива, давай я садану из гравимета!» Кейск устало опустился на пол. «Бессмысленно!» — устало произнес он. «Механики знают, где мы находимся. Они следят за нами. На поверхность нам уже не выбраться».